Доброе утро.
И говорится, что Нох, прежде чем выйти, выйдет из... история про Ноха, когда он вышел, он первое дело он посадил виноград, и история с пьянством его. До этого не говорится, что он где-то употреблял вино, где-то он что-то было связано с пьянством, связанное такое. И как оно взаимосвязано и одно с другим? Почему вот именно после выхода из ковчега он первое дело, что там напился, посадил виноград и напился?
Но я не очень понял, честно говоря, что связано с чем, о чем вы спрашиваете. Что одно, что другое?
Связано, во-первых, его пьянство, и, во-первых, почему именно он посадил виноград. Как виноград вообще...
Как виноград, что? Прервалось чуть-чуть. Вас не слышно.
Это что? Потому что, если я не ошибаюсь, где-то в метро
Прерывается
повстречал...
у вас звук.
Да, извиняюсь. Повстречал змея, и змей сказал что-то связанное, не нужно, как бы... Есть мой удел, что-то вот такое. Это из Мидраша.
Есть мнение, что это первое дерево было там виноград, да, но я не думаю, что это должно быть связано. Про Ноха я не очень понимаю все равно, что именно, какую связь между чем и чем вы ищете, что одно, а что другое. Вы сказали, какая связь между этим и этим, а что вот одно, а что другое. Одно я понял, то, что Нох вышел, когда открылся ковчег, он вышел и стал сажать виноград в первую очередь. А второе, что?
Вот, Мидраш говорит, что когда шел он сажать виноград, встретился ему сатан и сказал: «Беру тебя в долю, только берегись, не зайди в мое дело, зайдешь, навержу тебе». Получается, что соседство вместе с сатановскими землями придало винограду какие-то свойства опьянения. И вино разве, как бы это опьянение раньше не встречалось? Это первый случай, когда оно так было замечено, что человек до такой степени напился.
Да, и скорее всего, это действительно было именно от непривычки. Возможно, раньше так сильно это не делалось, но сатан, я не думаю, эти все мидрашим про сатан и прочее, надо понимать, как что там хотят сказать, да, не то чтобы у сатана были какие-то свои земли специальные на земле, да, не то чтобы это, но то, что он вышел, мудрецы наши говорят, что то, что он вышел и первым, чем занялся, был виноград, это было не совсем правильно. То есть он, ну, захотелось ему вот, очевидно, какое-то удовольствие, что ли. Он должен был в первую очередь сажать более насущные вещи. Я такое видел объяснение. И, скорее всего, я лично понимаю, это я не видел объяснения такого, но я лично понимаю, что именно вследствие непривычки, когда он перебрал этого вина, он вот оказался в таком состоянии. Ну, как бы, наверное, еще какие-то более глубокие вещи там надо искать, но... И понятно, что сатан тут руку приложил, как всегда, когда человек делает ошибки, когда делает ошибки, которых не должен был делать, да, сатан его подталкивал. Есть ошибки, которые Всевышний допускает, чтобы человек сделал, но он его не наказывает за них. А есть ошибки, которые мы видим, дорого обходятся. И значит, тут уже есть какой-то элемент того, что от человека ожидалось, что он эту ошибку не допустит, а он все-таки допустил, значит, где-то он что-то не... Чуть-чуть потянулся в какую-то неправильную сторону.
Где-то мера, как правильно, лучше выпить, чем не выпить, или лучше не выпить, чем выпить? И где найти ту тонкую грань, которая выведет тебя в правильном направлении, чтобы потом
Ну,
человеку не краснеть?
когда-то мне так мы это обсуждали с одним из моих учителей. Ну вот в Пурим же, да, у нас наоборот есть такая особенная мицва напиться, почувствовать, какой прекрасный мир Всевышний нам дал. Это дает именно почувствовать раскрепощенное сознание, неотягченное проблемами, которые нас гнетут все время. одна из этих вещей, да, приводит к этому выпивка. Но мы видим, что это не рекомендуется, крайне жестко не рекомендуется делать это каждый день. Для этого есть один день в году, это работа этого дня. Но, в принципе, когда человек выпил, скажем, стаканчик вина с друзьями, то у него настроение повысилось, возможно. Да, он стал как-то лучше смотреть на людей, он стал меньше тяготиться вещами, которые его тяготят, и подумал, как же прекрасно все кругом. Всевышний сделал такой чудесный мир. Пока этот стаканчик ведет его в этом направлении, хорошо его выпить. Если этот стаканчик, еще не знаю, какого бы то ни было напитка, ведет его в другом направлении, да, чтобы начинать делать какие-то глупости, это ненужный стаканчик. Но опять же, мы должны идти в этом направлении, в принципе, сами, без того, чтобы пить вино. Да, вино – это не метод улучшения нашего мировоззрения. Да? Это такая помощь, которая вот раз в году нам дается, чтобы мы смогли это почувствовать. То, что мы разумом понимаем, но мы не ощущаем. Мы говорим же, да, Всевышний сделал такой хороший, чудесный мир. Мы это говорим, но зачастую наш разум опережает чувства. Чувства наши привязаны к проблемам, к неурядицам, ко всему, что нас беспокоит и мучает. И из-за этого мы не можем действительно насладиться тем, какой хороший мир для нас сделал Всевышний. Вот, поэтому тоже выпить, не выпить. Это мудрецы очень строго смотрят на пьянство. С другой стороны, раньше люди, в принципе, у них не было ни вина, ни воды там. Ну, вода только была чистая, но тоже иди еще ищи ту чистую, чтобы пить. А напитков-то вообще никаких не было. Люди практически пили вино очень часто, просто как пить. Но пили понемногу, потому что много вина, если выпиваешь, начинается вот это брожение ума, и ни к чему хорошему оно уже не приводит.
А раньше разбавляли вино, да?
Да,
Или
разбавляли, но сегодняшнее вино большинство, оно уже разбавленное, поэтому говорят, не разбавлять больше. В смысле, насчет кидуша и прочего, что его уже делают по другим технологиям, не так. Раньше вино оригинальное, оно было как густые чернила. Его разбавляли действительно водой, там было несколько мнений, одно к трем или одно к двум, там серьезное, серьезное было разбавление, потому что оно было, как-то вот его производили, оно было очень густое. Ну и фрукты, очевидно, были другие, земля наполненная, все работало иначе. А сегодня оно уже и так делается достаточно жидким, поэтому не нуждается в разбавлении.
А разве мицву, ну, это как, это весьма относительно, как бы есть разные мнения, а напиться до состояния, чтобы не излучать отдыхая атамана, нельзя выполнить, уснув и не выпив. Устроить пир – это само собой, но если ты во сне, ты во сне все равно не различишь, то уснув и чтобы не доводить себя до такого состояния.
Да, хотя Рамо говорит, что все равно это, если я правильно помню, там имеется в виду, что ты выпьешь чуть-чуть больше обычного и уснешь. И этим выполнишь ту заповедь. И некоторые современные поским даже рекомендуют этот способ, именно чтобы люди не начинали делать глупости. Потому что Пурим это не для того, чтобы люди делали глупости и какие-то некрасивые вещи, и позорные вещи. Совершенно не для этого. Да, вот мы видим, как Талмидей Хахамим настоящие, когда они напиваются, они начинают говорить такие диврей Тора, которых они обычно не, от них не услышишь. Они прячут в себе многие знания, которые не предназначены для того, чтобы каждый день звучать в обычном кругу. И тут они их начинают выдавать, начинают танцевать, начинают веселиться. Это хорошее развитие. А люди, которые начинают, простите, мордой в салат, и, так сказать, куда-то там начинают просто глупости какие-то делать. Это не то направление, которое хотелось. Не то, о чем задумывалось. Потому что есть такое правило, и в них нас яйня сосуд. Входит вино, выходит наружу вместо него то, что скрыто внутри человека. У кого-то это глубинные познания Торы и какая-то любовь к людям, которую он стеснялся показать еще что-то. А у кого-то это то, вот, что мы видим. И это не нужно никому. Вот. Ну вот мы с вами в середине 66-й заповеди. Давайте я вам, наверное, в чат этот текст кину. Как будет лучше, я тогда вижу, что тут делается у меня. Так вот, мы остановились на шорош амитсва, да, что у нас по поводу причин, по которой дана заповедь. Одалживать, заповедь одалживать деньги бедному. Мы уже говорили о том, что это поддерживает его, и, как правило, мы таким образом можем предупредить его падение. Полное. Здесь в чем еще заключается суть? В том, что Всевышний хочет, чтобы люди привыкли, чтобы они приучились к таким качествам, как хесед, да, как рахамим, да, такое жалость, милосердие, те вещи, да, сочувствие к другим людям. Вот это важно в людях развивать. Это особо достойное качество, которое, когда человек проявляет, он становится достойным милости небес. Вот в чем важно. Важно, что человек, который проявляет доброту, он сам заслуживает доброту по принципу мера за меру. А Всевышний ведь на самом деле хочет дать людям добро. И именно поэтому он поощряет нас, чтобы мы делали добро другим, чтобы появилось как бы, ну, понимаете, чтобы появилось на что, как бы лохуля, я не знаю, как это по-русски сказать, да, чтобы было на что село его благословение, чтобы он мог давать добро, чтобы у нас появилось место для того, чтобы принять его добро, мы должны делать добро сами. Так он устроил мир. И говорит Хинух, им лозе, да, если бы не эта причина, Всевышний бы нашел какие-то способы другие обеспечить бедняков, у него нет проблем, дать каждому человеку, вырастить у него перед домом дерево с булками и источник шоколада, и что хочешь. Всевышний этого не делает, потому что он хочет, чтобы мы давали добро другим людям. И тогда получали бы уже добро от него. Соответственно, именно чтобы мы получили заслугу перед Всевышним, он сделал нас как бы своими посланниками. Да? Он дает нам денег, и мы должны знать, что часть этих денег, она предназначена на благотворительность, как известно. И в частности, здесь вот заповедь особенная, особенный вид благотворительности, именно одалживать человеку, которому нуждается. И даже здесь не обязательно, хотя мои учителя говорили, что если ты собираешься одалживать кому-то, ты должен быть готов расстаться с этими деньгами. На самом деле, я действительно их не дарю, да, я их одалживаю, я рассчитываю на то, что мне их вернут. Но, как бы сказать, разумный подход, как это называется, не просто разумный, а как это, реалистичный, вот. Реалистичный подход состоит в том, что надо учитывать, что есть какой-то шанс, что эти деньги к тебе не вернутся. У человека будут какие-то еще проблемы, еще что-то он не сможет вернуть. Ты должен это учитывать, да, хотя не обязательно, чтобы это произошло, и, как правило, у порядочных людей это, конечно, не происходит. И даже в современном мире, мне кажется, еще сложнее, потому что пока финансовая обстановка более-менее стабильная в современном мире, я не знаю, что будет скоро, как все тут сейчас летит, сами знаете куда, но пока все-таки есть возможность одолжить там, и даже когда человек одалживает, например, у кого-то и не может вернуть. Вот что-то там случилось, у него там не пошло, как он рассчитывал, что-то это. Ну так он может как минимум одолжить в другом месте, чтобы вернуть туда. Потом это даст ему еще отсрочку, он за это время подзаработает, как-то выкрутится. Например, наш учитель Рав Ицхак Зильбер Зацаль много раз в своих автобиографичных рассказах он вспоминает, как он одалживал, как потом он бегал, выкручивался и подрабатывал, и как это, да, и возвращал. Потому что человек нормальный, порядочный, да, даже не нужно быть сильно, там, что называется, ортодоксальным евреем, чтобы это понимать. Нормальный, порядочный человек понимает, что ты вложил деньги, ты должен их вернуть. И если не можешь, то начинай вертеться, начинай крутиться, что хочешь, делай, да, добывай эти деньги. А он, кстати, всегда, когда рассказывал про вот эти свои жизненные ситуации, он всегда это рассказывал, чтобы нас научить. Не просто потому, что интересно. Помню, на каком-то уроке было. Какой-то вот у него был рассказ, и на чем-то он завершился, но люди захотели какое-то продолжение, что-то там, вот что там дальше произошло, и что-то такое. А его была задача рассказать именно то, что он рассказал, вот для той цели учебной, которая была. А людям стало просто интересно, чем, что дальше там было. Что-то начали его спрашивать. Он даже немножко рассердился. Что, говорит, мы тут рассказываем просто истории, что ли? Да, мы здесь учимся. Вот, поэтому, конечно же, это нужно учитывать, когда мы одалживаем, и при этом мы видим, что Всевышний очень хочет, чтобы мы это делали, и даже мы видим, что для того, чтобы люди не забрасывали эту заповедь, наши мудрецы пошли на некоторые, что называется, какие-то ухищрения, да, например, в Шмиту. Да, мы знаем, что седьмой год он отменяет долги, которые не успели вернуть до конца седьмого года. Прошел седьмой год, отменил все долги. Люди из-за этого стали бояться одалживать. Что тогда придумали наши мудрецы? Придумали прусбуль, да, что человек отдает. То есть это всегда была возможность отдать свой долг, отдать не свой долг, а в смысле то, что тебе должны, передать свои дела суду. И пусть суд взыскивает твои долги, и тогда их шмита не отменяет. Он придумал, мудрецы, да, Гилель Закен, да, старец Гилель, он придумал вот такие, такую хитрость, что суд поручает нам обратно быть его исполнителями, и таким образом мы можем взыскивать свои долги после шмиты. Это как бы такой кунц, да, это в обход немножко того, что Тора хотела. Потому что мы же, получается, придумали что-то, чтобы, да, вроде Тору не нарушили, но дух закона немножко, букву соблюли, а дух немножко отставили. Почему? И, конечно, такое нельзя было бы просто так делать для нашего удобства. Они видели, мудрецы, что иначе люди боятся людям одалживать деньги. А я ему должу, он потом протянет этот долг до шмиты и скажет, ну все. Это была опасность, что порядочные люди, которые не планируют таких вещей, тем не менее, они уже тоже не получат долг ни от кого, потому что люди будут просто бояться одалживать. И чтобы этого не произошло, пошли вот на эту хитрость. Еще причина, которую называют хинух, в том, что Всевышний, да, Всевышний предпочитает, да, чтобы люди, которым случилась какая-то нужда, что-то, они обеднели, или даже еще не обеднели, но вот какая-то проблема возникла, чтобы они получали помощь не непосредственно от него, а от других людей. Это на самом деле часть исправления этих людей. Опять, мы не должны их осуждать, да, мы должны им помогать. Но каждый сам для себя должен знать, что если у него возникла какая-то нужда в других людях, это ему часть наказания такого, это искупление его, что ему придется вот это пережить унижение, что он должен просить, что ему должны как-то помогать. Он одалживает, это все, конечно, неприятно. Счастливы те люди, которые одалживают не для себя, а для того, чтобы, делать добро другим. Иногда тоже за это потом приходится дорого расплачиваться. Помните, кто это был? Это был, кажется, мой тезка, пророк Авадия, который одолжил очень много денег, потратил все свои сбережения, по-моему, еще и одалживал, да, на то, чтобы обеспечивать маслом ученых, пророков, которые сидели по пещерам, он их прятал от убийцы царя, который разыскивал пророков, чтобы их казнить. И он потратил там за эти годы, что он их содержал, и кормил, и поил. Но самый дорогой элемент – это было оливковое масло, которое использовали для светильников, а им нужно было учиться. Нужны были, ну, какие-то свитки, что-то у них там было, они учились. И он потратил все свое состояние на это, еще остался в долгах и умер вот так должником. И потом еще его детям пришлось, помните, быть в такой непростой ситуации, как пришел пророк Илиша и помог тогда. Но мы видим, что Всевышний вот так устроил, чтобы люди, которым приходится одалживать именно из-за своего финансового положения, они, получается, они испытывают вот это наказание и тем, что они нуждаются, и тем, что они вынуждены унижаться, просить. Это очень стыдно у двери просить что-то. И обращаться к кому-то. И даже когда есть гмах, и просто я вот, мне тоже приходилось уже одалживать на женить детей, и какие-то деньги большие приходилось одалживать, это всегда немножко есть в этом какое-то унижение. Ты приходишь к человеку, у которого есть этот гмах, и вроде ты даже не у него лично просишь, это касса взаимопомощи такая. И тем не менее, это неприятное ощущение, неприятное. Ты приходишь, что-то надо просить. Тебе говорят, а вот, приведи там гарантов, что они подпишутся за тебя, докажи, что ты платежеспособен. То есть это какая-то унизительная процедура. Ты должен пройти, как бы вежливо и красиво все не было обставлено. И действительно, я, слава богу, имел дело с людьми очень верующими, деликатными, которые ни в коем случае не считали себя выше меня от того, что они мне сейчас что-то дают. И тем не менее, эта процедура не самая приятная. Так тем более человек, который вынужден из-за своих уже стесненных обстоятельств ходить и одалживать. Это унижение, которое, очевидно, ему предписано. И которое дает ему искупление. Кстати, в принципе, душевные страдания, они про это пишут у Мордвора, они, в принципе, должны человеку, не знаю, в каком-то мере радовать, нельзя так сказать, да, но надо радоваться, что Всевышний предусмотрел такой способ исправления. Потому что когда мы теряем деньги, например, тоже один из способов наказания, да, мы исправляем, страдаем, исправляем какие-то наши проступки эти. Но когда мы потеряли деньги, мы фактически потеряли какой-то элемент служения Всевышнему. Мы уже не можем дать столько цдаки, опять же, раздать бедным, если у нас у самих нет денег. Мы не можем помочь кому-то, мы не можем семье своей как следует помочь. Это отнимает у нас какие-то немножко инструменты для служения Всевышнему. Если, не дай Бог, здоровье. Бывает, человек взыскивает с человека здоровьем, заболел, что-то, не дай Бог, вообще бывает потери невозвратимые здоровья. Это тяжело, и это плохо, опять же, потому что отнимает у человека частично силы для служения Всевышнему. А вот эти моральные переживания, что называется, ну, унижение, оно не стоит ни здоровья, ни денег. И ты можешь, а при этом это снимает с тебя, довольно сильно снимает с тебя то, что должно было снять, наказание, да, исправление, вот эти страдания, которые человек должен пережить. Страдания, в принципе, по идее, должны приводить человека к размышлению о том, что он делал не так, и исправлению этого. В этом смысл, в принципе. Но вот эти страдания, они самые удачные в том смысле, что они не отнимают у тебя возможности служить Всевышнему дальше. Да, и что у нас еще здесь есть? Да, он тут говорит, что спрашивал, Рабби Акива спросил один там какой-то, может быть, высокопоставленный, какие-то лица с ним беседовали, римляне, или просто какой-то еврей-отступник его спросил, уже не помню кто. Есть, по-моему, предание, что это Тинеруф его спрашивал, наместник римский, очень жестокий, но он вел с ним какие-то диспуты тоже. Зачем, если Всевышний так любит нищих, да, любит обездоленных, почему он сам о них не заботится? Что он поручил людям о них заботиться? Он вот в этом духе ответил, как здесь Хинух говорит, что Всевышний хотел, чтобы у нас была заслуга, чтобы мы смогли дать добро другим людям, и тогда Всевышний дает нам свое добро. Теперь, Медине, да, какие есть диним, связанные с этим? Как у нас это... Давайте посмотрим, как здесь написано. Игон эйзе они кодем, да, вот второй абзац. Кодем бы мицва, кодем. Какой бедняк предпочтителен, да? Кому? Вот у меня есть, скажем, 2000. Я сделал такой маленький гмах, я могу их одолжить. Приходят два бедняка и просят меня, и, скажем, не то чтобы, а если один пришел, я ему уже одолжил, все. Но, скажем, они просили меня, когда у меня все равно не было возможности, то, возможно, у меня есть, и пока я одному еще не обещал и не согласился дать, то когда передо мной уже есть два, у меня есть какой-то выбор, кому из них предпочтительнее дать. Да, это есть свои какие-то критерии в этом, тоже надо изучать эту историю. Кто ближе, может быть, ко мне, да, какие-то родные, люди моего города, прочее. И мудрецы писали об этом довольно жестко, что есть, надо очень остерегаться, правильно выполнять эту заповедь. И если человек имеет возможность одолжить и отказывается, про него написано вообще такие жуткие вещи, да, нейлах, мишуказ, какие-то жуткие выражения, мерзкий, гадкий, отвратительный Всевышнему, как будто он сам какой-то и божок, идол, идолопоклонник, не даже не идолопоклонник, а объект идолопоклонства, тоже вообще нужно разломать. Вот такое отношение к такому человеку. Если он мог одалживать, да, и не хочет, жалеет свои деньги, и как-то боится, и все. Опять же, мы не говорим про разумную осторожность, которую нужно проявлять, попросить гарантов, попросить расписку, и без расписки вообще не идет речь, да, надо одалживать всегда с распиской, со свидетелями желательно, если сумма крупная, да, просить гарантов, чтобы было обеспечено, что мы получим эти деньги обратно, и опять же, чтобы у нас потом не было соблазна отказаться от этой заповеди, если один раз сорвется возвращение. Надо сделать все, чтобы действительно было возвращено. Но при этом не отказываться одалживать. И с другой стороны, человек, который тщательно исполняет эту заповедь и старается, да, он заслуживает в глазах Всевышнего и любви, и милости, и массу брахот получает и так далее. Да. Подробности рассматриваются этой заповеди, где? Гемора, Ктубот, Балабасра и в других местах в Талмуде. Вот, интересно, что я тут не вижу. Я тут не вижу его заметки. Насчет того, надеюсь, что это у меня не улетело что-то куда-то текст. Но я не вижу, да, и, по-моему, закончилась эта история. Нету, обычно всегда он говорит, да, где эта заповедь исполняется, мужчинами, женщинами, в Израиле, не в Израиле, при храме, не при храме. Здесь он почему-то этого не заметил. Может быть, он считал, что это очевидно, что эта заповедь никак не связана ни с какими ограничениями, ни по времени, ни по другим параметрам. Ну, пожалуй, вот мы ее разобрали сегодня. На этом вам спасибо и до свидания. Всего доброго, гуд шабис.